Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Престарелые родители, как дети, к сожалению, иногда бывают, с ними сложно, неудобно, и стоит учитывать их особенности характера. Как с ними коммуницировать, взаимодействовать, нас сегодня научит Юрий Пожидаев. Приветствую вас, Юрий Пожидаев.
Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Вернее, не
и вас тоже. Да, кстати, описания в трансляции по моей вине нету, но она сейчас появится, я надеюсь, в ближайшее время, как только я ее напишу. Но, тем не менее, мы говорим сегодня об отношениях с престарелыми родителями. Действительно, у многих с этим возникают сложности. Я надеюсь, что Юрий Александрович нас сегодня научит всему этому.
Как престарелый родитель, я научу вас всему этому. Ну, я надеюсь, что ты появишься когда-нибудь.
Стоп, а я еще и камеру не включу до кучи, да? Вроде я ее включал, она включилась почему-то у меня сама. Да, я появился, да, вот, я появился.
И такая песня, что ты появился на свет, вот помню такую строчку. Престарелые родители, ну, каждый из нас проживают эту форму общения. Престарелые родители, вот они вроде молодые, потом они становятся престарелыми. Но потому что, почему это происходит? Потому что одна из причин. Родителям очень сложно принимать свой возраст, и они начинают быть ограниченными в здоровье, в передвижении. Они переживают страх смерти. Появляется очень много пунктиков, по которым они боятся и по которым они переживают, что они надумывают себе, что они никому не нужны. И иногда так и бывает, что они правда чувствуют это, потому что родители настолько сепарировались, вернее, дети настолько сепарировались. Вчера буквально я консультировал одного парня, и мы как раз много говорили про сепарацию. Я уже ненавижу это слово «сепарация», потому что им настолько часто как-то бравируют направо-налево. Все заняты этой сепарацией от родителей. И тут, мне кажется, с ребенком выплескивают младенца, потому что настолько мы хотим быть сепарированными, настолько мы хотим быть индивидуальными, насколько мы хотим быть вообще независимыми абсолютно, что очень далеко отходим от родителей. И не хотим их не видеть, ничего. И потому что вот сейчас некий такой тренд в обществе, что родители – это что-то такое плохое. Нужно вспомнить все обиды, которые были. Нужно вспомнить все травмирующие моменты. Нужно все это проработать. И вот прям я бы так сказал, что в какой-то степени даже навязывается такая, ну, как бы, такая вещь, что вот родители обязательно должны что-то в твоей жизни такое совершить, что тебе нужно это проработать, и тебе нужно вот это вот увидеть, что родители нанесли тебе такую травму. Я вот с этим прям вот не согласен, потому что я думаю, что...
Слушай, ну это вы же виноваты, Юрий Пожидаев. Это вы, вы же психологи в этом виноваты.
Конечно.
Не вы лично, а вы психологи. Вы же навязываете нам такую...
Конечно, потому что, как и в моде, в психологии есть определенные тренды. Конечно, конечно.
Потому что я тебе еще раз перебью, я тебя буду вообще сегодня весь день перебивать весь наш эфир. Я, в принципе, знаешь, я никогда не имел проблемы в своей жизни. Мне нужно сепарироваться от папы и мамы. Ну, правда. Мне кажется, что наоборот, как-то они даже были слишком ко мне... Они меня сами сепарировали от себя. В каком-то смысле. Ну, то есть, они позволяли мне быть самостоятельным человеком. Всегда.
Ну, есть здоровые отношения, и они должны быть. Потому что это вполне нормально, когда ребенок взрослеет. И даже если мы живем вместе при наших обстоятельствах. Потому что, ну, например, там парень учится в колледже, в институте, у него нет денег снимать квартиру. Он там подрабатывает, платит за учебу, но он живет вместе. Вместе с нами. Да, мы его подкармливаем, еще что-либо. Мы проговариваем эти моменты. То есть он там подкидывает каких-то деньжат на продукты, еще что-либо. Мы стараемся его не контролировать. Но естественно, что мы взаимодействуем. Естественно, что это же естественно, когда родитель оказывает заботу и проявляет внимание к своему, ну, уже взрослому достаточно ребенку. В этом нет ничего плохого. Ну, конечно, бывают зашкварные вещи. Конечно, когда мама там встает в проеме и не пускает там 20-летнего парня в дискотеку. Ну, это бывает. Но должны же быть взаимоотношения, должна же быть взаимопомощь. И кто своему собственному, ну, как не родители своему собственному ребенку, ну, не посоветует чего-то доброго, чего-то хорошего, по крайней мере, его будущий выбор супруги, например. Я думаю, вполне естественно, когда он там приходит, когда он показывает, вот это вот там мой человек и так далее. Родители задают ему какие-то критические вопросы, спрашивают его, откуда она, кто у нее там ее родители, из какой она семьи и так далее. То есть помогает человеку, вот этому молодому человеку или молодой девушке обдумать. Вот. А он там с реп-центром, не с реп-центром, он бывший наркоман, не бывший, там, он где был, чего. И вот эта же помощь, она нужна. Она, я думаю, что она даже необходима. А когда ребенок остается абсолютно отрезанным, когда он остается абсолютно сепарированным, он предоставлен интернету, сверстникам, сообществу, в котором он находится, но тут можно очень далеко уехать. Хотя и с родителями, с некоторыми, которые, ну, тоже инфантильны, тоже можно далеко уехать.
Слушай, я почувствовал попытку, значит, твою... Меня обидите немножечко сейчас. И моих родителей тоже. Нет. Наверное, ты меня неправильно понял, или я тебя сейчас неправильно понял. Мои родители не бросили меня, не бросали меня там на произвол судьбы, там, да, типа, чтобы я там сам варился в собственном соку. Наоборот, папа всегда меня... Допустим, привлекал, я ездил к нему в военную академию, я обожал тусоваться в его военной академии и тусовался с его сослуживцами там в этой военной академии, да. Я же тебе рассказывал, что у меня не было, из-за бедности нашей семьи, у меня не было игрушек в виде там каких-то пластмассовых автоматов-пистолетов на батарейках, которые там издавали всякие звуки, но я играл настоящими автоматами-пистолетами в своем детстве и пушками, и гаубицами. Просто мне кажется, и до сих пор кажется, и я думаю, что никто не сможет меня переубедить, просто родители уважали меня как личность, как мне кажется, и позволяли мне быть самим собой. И даже когда я совершал ошибки какие-то, они не уничтожали меня, не унижали меня за мои ошибки. В отличие от меня, по отношению к своему среднему сыну, например, я часто, к сожалению, на него прям давлю, когда он совершает какие-то ошибки.
Ну, а почему ты давишь-то?
Ну, я же тебе рассказывал уже в своих прошлых эфирах. Наверное, у меня был опыт. Я активно был погружен в 90-е годы, скажем так. Во всем их многообразии.
Да, наверное. Ты помнишь, как есть фильм, мультик «Тачки»? Я скорость. Вот я думаю, что ты скорость. Тебе хочется быстрее все это сделать.
Нет, я где-то, понимаешь, наверное, я где-то боюсь. То есть, опять же, наверное, это мой страх. Мой личный персональный страх, потому что я, опять же, повторюсь еще раз, я активно был погружен в 90-е годы, я очень хорошо знаю жизнь 90-х годов, все их грани, не буду в подробностях рассказывать, да, и, наверное, мне кажется, что я смотрю на своего сына, которому недавно исполнилось 17 лет, и он не готов, я все время думаю, что он не готов, думаю об этом, да, к столкновению с реальностью. А на самом-то деле реальность изменилась уже давно. Сейчас не 90-е годы, далеко. Но ну, мой страх мной управляет.
Ну, надо же бороться с твоим страхом тогда. Ну ладно, давай вернемся к престарелым родителям.
Вернемся, да.
Я абсолютно не противоречу тебе. Я наоборот как раз говорил о том, о чем ты говорил. Я немножко, может быть, расширивать. Я считаю, что взаимоотношения с родителями, вообще с близкими людьми, они должны выстраиваться на протяжении всей жизни. И это плохо, когда вот эта сепарация это проходит, когда родители куда-то на периферию сознания, на периферию жизни выставляются. Вот все, теперь вы Я уже взрослый, теперь я не буду с вами общаться. Я думаю, что мы очень многое теряем. Все-таки должна быть преемственность поколений. Никуда от этого не денешься. Внуки должны быть, общаться с бабушками, с дедушками и проводить с ними время. И вот это чувство большой семьи. То есть вот есть папа с мамой, есть у них дети, есть бабушка с дедушкой. Они собираются на какие-то праздники, они общаются. И у них есть взаимоотношения, у них есть взаимопомощь, поддержка. Они там созваниваются периодически и так далее. То есть без тотального контроля и навязывания своей точки зрения. Естественно, что отношения нужно выстраивать. Но, конечно же, когда мы заявляем такую тему, мы говорим о дисфункциональных семьях. Когда, например, кто-то воспитывался без папы, кто-то воспитывался без мамы, кто-то там пережил какие-то кризисы определенные, кто-то в разводе, там папа где-то на дистанции и так далее. И естественно, что вот этот вот некий дисфункционализм, он влияет на потом, когда, например, когда родитель стареет, например, остается одна женщина, у нее там дочь или сын, она стареет, она одна, у нее нет мужа, она начинает бояться. Вот у меня есть друг, ему уже сколько? Ему за 50. У него есть мама. Мама – это вообще мама. Он звонит ей каждые 2 часа. Я не могу это слушать. Я ухожу как можно дальше, чтобы это не слышать. Потому что это очень сложно все это слышать. Какие вопросы она задает и так далее. Я как-то говорил уже в эфире. Вот и вчера я как раз вот был на встрече там в кафешке. Я видел, как вот женщина лет, наверное, 50 пришла со своей дочкой в кафешку, они купили одну... Вот то, что они делали, в этом нет ничего плохого. Они разделили порцию там вот этого комплексного какого-то ужина, все остальное. И я вот смотрел на... мама такая вроде ничего, так одетая, так с прической, там с маникюром, все остальное. И дочка. Ей, наверное, лет 25. Но она одета, и она себя ведет, и выглядит на 45. Это... Вот когда я вижу такое, мне как-то становится очень грустно. Возможно, там, может быть, есть какие-то сложности. Естественно, что это очень поверхностное суждение и поверхностный взгляд на эту ситуацию. Но вот когда родители мертвой хваткой цепляются за своих детей, никуда их не отпускают и не позволяют им жить. Ты же, может быть, читал эту книжку «Похороните меня за плинтусом».
Конечно, да.
Да, это же великолепная книжка. Вы помните эту бабушку, которая вот она клешнями вцепилась в этого внука, она не позволяла, там дочь, по-моему, была, да, не позволяла дочке, потому что дочь вышла замуж за другого. Но это же прям история, это она живая, потому что Санаев, это же известный актер Санаев, да, и его дочь. Это же она играла Лису Алису в «Приключения Буратино». Вот. А это внук написал эту книгу, и он написал, как бы она автобиографичная, эта книжка. И вот когда ты читаешь, я же помню, и Ролана Быкова, который был женат на Санаева, это про него там. И я помню всех этих персонажей. И эта книжка, конечно, друзья мои, если вы слышите, книга Санаева «Похороните меня за плинтусом», почитайте. Она и трагична, и где-то есть курьезные моменты. И
вот кино есть еще.
Да, кино тоже есть, книжка лучше. Кино тоже есть. И поэтому, вот когда там эта мертвая хватка, там мы видим, и часто такие семьи встречаются, когда с одной стороны, когда есть мертвая хватка, а с другой стороны, вот эта сепарация, о которой я начал говорить. Вот такая тотальная сепарация. Все, дети выросли, они не хотят больше общаться с родителями, потому что там были какие-то, может быть, форс-мажоры, были какие-то не очень взаимоотношения. Они что-то не могут простить, потому что там отец когда-то пил, он когда-то обижал. Сейчас он уже не пьет, сейчас он уже на таблетках. И люди не хотят выстраивать взаимоотношения. Я тоже недавно встречался с женщиной, которая там, у нее был неудачный брак, она развелась, и сейчас у нее сын 25-летний, и она очень странно ведет себя в отношении к нему. И я понимаю, что она же ей лет 45, она состарится, и взаимоотношения между матерью и сыном очень и очень странные. Но вот под этим можно, конечно, поконкретнее говорить, но странное в том, что она эпизодически проявляет какое-то к нему участие посредством контроля, но там нет вот этих теплых человеческих взаимоотношений. И это, ну, я могу так говорить, потому что я достаточно близко знаю этих людей.
Угу. Я комментарий почитаю. Мы привыкли, что родители управляют нами, они сильные люди, и совет дадут, и помогут. Но вдруг наступает момент, когда мы становимся взрослыми и становимся ровней им. Как дать понять это родителям? Слушай, можно я прокомментирую?
Давай,
для начала. Мне кажется, что это большая ошибка думать, что мы становимся ровнее родителям. Это большая ошибка. Это мое личное мнение, подчеркиваю, да? Родители, проблема нашего общества, одна из проблем, в том, что мы потеряли уважение к нашим предкам, к нашим папам, мамам, бабушкам и дедушкам. Мы никогда не будем им ровней. Это всегда старшие люди. Мы становимся взрослее, но не ровнее им. Я думаю так.
Ну, это безособщина такая.
Ну, да.
То есть мы достигаем, допустим, 20 лет, и мы думаем, что ну, теперь мы на одном уровне. Естественно, что в каких-то областях...
Даже, может быть, круче них.
Ну, круче. Это в компьютерах. Это, может быть, человек там закончил медицинский университет. Например, у него там родители всю жизнь проработали, не знаю, там, столеварами какими-нибудь или бухгалтерами, или, может быть, вообще очень простыми людьми, там, на заводе детали вытачивали на фрезерных станках. Может быть, но, понимаете, вот здесь вот уважение к возрасту, ну, понятно, что можно здесь меня как-то немножко побороть в какой-то степени, что ведь нужно за что-то уважать. Не просто возраст, ну, конечно. Но я думаю, что здесь вот, если бы молодые люди, они уважительно относились, то и старые бы вели, ну, пожилые люди вели бы себя соответственно. Понятно, что бывают и молодые, и... Пожилые ведут себя не очень корректно, это понятно. Но я согласен с тобой, что мы никогда не будем на этом возрасте, потому что все-таки этот возрастной вот этот барьер 20 лет, например, да? Тебе 20, по родителю 40, потом тебе 40, ему 60, и ну, он на 20 лет все-таки опережает тебя, и ты не можешь преодолеть этот дистанс. Тебе не 60, тебе только 40. Ты еще не будешь понимать, что такие какие-то определенные болезни, какие-то определенные разочарования, какие-то возрастные изменения, какие-то вызовы, с которыми столкнулся твой родитель. Нет. И я думаю, что ведь, когда есть взаимоотношения с родителем, когда вот мы разговариваем, то есть мы можем очень много почерпнуть для себя, мы можем подготовиться тем самым вот к этим возрастным изменениям, вот, ну, как, вот когда ты беседуешь с человеком, который прожил жизнь, он тебе говорит о своих ощущениях, он тебе говорит о своем внутреннем мире, как что преломляется и так далее. И происходит некое обогащение. Ты по-другому начинаешь воспринимать этот мир. Ты по-другому начинаешь чувствовать. У тебя появляется совершенно другой вкус. И это обогащает, понимаешь? И, к сожалению, опять солидарен, согласен с тобой, что вот это вот мы очень стремимся к этой вот этой самостийности, независимости. Мы вот сейчас вот мы думаем, что сейчас вот мне 18 исполнится, поэтому я могу послать всех, как поет Валит, послать всех на куда-то там и чувствовать себя, ведь самое главное сейчас опять, это тоже новый тренд, самое главное быть счастливым и чувствовать себя самим собой. Мне всегда так это интересно. Часто очень слышу пожелание, нужно быть самим собой. Ну, мне хочется многим сказать, батенька, тебе еще нужно дорасти до самого себя.
Тебе нужно еще понять, где ты вообще.
Кто ты вообще? Тебе нужно еще сформировать самого себя. У тебя еще ничего нет. У тебя есть... И вот люди вот часто вот они опираются на какие-то, ну, на какие-то такие ощущения приятственные. Понимаешь, вот когда вот что-то там спинку почесали, за ушком почесали, ты что-то поел. И вот это вот какой-то... Какие-то очень такие неглубокие такие вот ощущения. Вот это, я чувствую себя собой. Я в фаворе в каком-то нахожусь. И Ну, какая-то, мне порой кажется, какая-то...
Это детскость какая-то тоже, инфантильность, какая-то поверхность вообще жизни всей. Да.
И ущербность какая-то вообще.
Знаешь, мне 43 года исполнилось вот, недавно, да, относительно. А я так бы хотел, чтобы мой папа был рядом со мной.
Уже говорил.
Да-да, его 19 лет уже нет со мной, а мне так его не хватает. Папы и мамы, которые чуть меньше, 7 лет нет со мной. Вот правда, я бы так хотел этого пожилого мужчину сейчас, седого, там, уставшего, может быть, немножко от жизни, обнять. А у меня его нет.
Ну, потому что мы некоторые вещи, мы не можем их, как это сказать, вот обнять, да? То есть ты в 20 лет не понимаешь, что ты сейчас понимаешь 43. Возможно, у тебя не было такой потребы. Это сейчас, когда... Ты нуждаешься вот в таком, да, вот в родителе, ты нуждаешься в отце, когда ты придешь, ты расскажешь. И ведь потребность немножко уже другая, потому что человек со временем, когда он взрослеет, и он начинает уже, ну, приходить к седым волосам, и его потребности, они меняются. Но опять, если человек растет, если человек развивается, потому что кто-то остается вообще на, как у Маслова, вот на этой низменности, там, где вот только физиологические потребности, это заработать, это поесть, это как-то крутануться для того, чтобы какие-то были какие-то продукты для потребления. А вот со временем, когда ты начинаешь понимать, вот какие-то вещи начинаешь понимать, ну, совершенно по-другому, что-то тебе открывается совершенно по-другому. Это как произведение, которое ты читаешь, да, ты читаешь Достоевского «Преступление и наказание» в 15, потом ты в 20, потом в 30, в 40, в 50, ты совершенно по-другому на все на это смотришь. И тебя начинает открываться именно то, чего ты никогда не видел. А это ты начинаешь видеть, потому что ты пережил вот это, ты был там, тебя предали, ты предал, ты покаялся, ты там вот это прошел, ты прошел какую-то серьезную болезнь, оставленность и так далее. И весь этот опыт, и ты смотришь и понимаешь, да, сейчас вот это совершенно другое.
Ну, я сейчас, знаешь, я сейчас об этом подумал тоже, пока ты говорил, я себя сейчас ощущаю менее взрослым, чем когда мне было 22.
Ну, там это просто, я думаю, такая мантра. Я взрослый, ты сам себе сказал, что я уже взрослый, а сейчас, когда ты взрослый, но... Я думаю, что мы со временем становимся более аккуратны, ну, как с возрастом становимся более аккуратны к людям и к жизни. И нам, ну, вот это вот, ну, это даже не детскость, это какой-то вот нежность, я бы так сказал. Вот у Анны Германа есть песня «Нежность», под которой мне тоже хочется прослезиться. Мы нежность друг друга. Вот эта вот нежность, это вот восприятие жизни совершенно по-другому. То есть ты как-то бережно относишься.
Бережно. Это очень хорошее слово, бережно, да. Ты резкий. Ты в юности резкий. Резкий, острый какой-то.
Ну, почему дедушки, бабушки любят своих? Мы видим, как они бережно к ним относятся. Они их как-то берут. Они их больше обнимают, они их больше целуют, они их больше называют там золотко мое, там еще что-ли, потому что понимание жизни другое. И
Да, извини, пожалуйста. Я в другом эфире упоминал, ты же знаешь, естественно, Леонида Филатова, прекрасного нашего, да, советского. И у него же есть, я извиняюсь за мой, как это сказать, за мою риторику, да, у него есть охренительное стихотворение «Внучки Ольги». Ты его помнишь? Ты его знаешь?
Ну, я не знаю про внучки.
Это посмотрю. Вообще просто взрыв мозга. Он настолько там... Он посвятил стих своей внучке, да? Как она его сподвигает жить, как она его стимулирует к жизни, да? Как он радуется каждой секунде, мгновению с ней общения. Ты потом после эфира набери в Гугле, там, да, Филатов, внучки Ольги. Я каждый раз читаю, каждый раз плачу от этого стихотворения. Каждый раз.
Вот и поэтому, когда мы сейчас как-то очень, ну, я бы так сказал, что мы сейчас не говорим про острые какие-то углы, мы сейчас говорим больше о пользе. Вот поэтому, когда человек взрослый, он очень, очень многим может обогатить своего там ребенка, там, своим опытом. Понятно, друзья мои, мы можем найти определенных экземпляров, которые ничего не добились, которые ничего не прочувствовали, которые прогуляли, прожрали, пропили свою жизнь. Конечно, таких достаточно людей, но мы сейчас говорим не о них. И когда мы сейчас говорим вот о таких взрослых, которые могут дать, могут обогатить, и мы же обращаемся к вам, к молодым, потому что чтобы вы занялись своей собственной жизнью, чтобы вы, ну, как вам сказать, чтобы вы не просто вот сели в сапсан и летели по этой жизни не знамо куда, чтобы жизнь была осмысленной, чтобы вы вот понимали вкус этой жизни. Это вот как бокал хорошего вина, я сейчас не рекламирую, конечно, да, когда там столько наливаешь, там его специальный вот этот вот фужер, ты нужно почувствовать этот букет, нужно почувствовать привкус, нужно там рассмотреть, что там, и там есть и нотки чернослива, и нотки там черешни, и там еще чего-то вот такое, берега там Италии, Испании, чего-то какого-то супер-бупер разного сорта винограда, и вот этот вот букет, ты расщепляешь его, и ты понимаешь, что здесь есть вот это, вот это, вот это и вот это. Этому нужно учиться. Это то же самое, когда ты приходишь в Эрмитаж или приходишь в Пушкинский музей, ты смотришь эту картину, ту или иную Мону Лизу или кого еще, и ты вот смотришь, ты стоишь и смотришь под разными углами. Ты прочитал про художника, ты прочитал описание этой картины, при каких обстоятельствах она была написана, почему она была написана, кому она была посвящена. И вот когда ты погрузился в исторический фон, ты погрузился в жизнь Репина. Вот мы, например, были на Волге, есть село Ширяево, и мы ходили, там есть музей Репина. Он там, «Бурлаки на Волге», он там написал. И вот я о его жизни не узнал, и вообще, как это была написана картина, и у меня совершенно другое, ну, как сказать, восприятие этой картины. И ведь, опять, каждый человек проживает неоднозначную жизнь. Мне такое ощущение, что порой дети иногда не знают вообще, не знают наполнения жизни своих родителей. У них нет времени, чтобы сесть и вот, ну, как послушать, задать вопросы, чтобы вот проникнуться, да, вот, ну, как оно там было. Я бы сейчас вот у мамы о многом бы спросил.
Ой, слушай, у меня так много вопросов к моей маме и папе, к моей маме и к моему папе. Так много вопросов.
Спросил, как она, вот, например, моя мама с 2 лет была инвалидом, у нее был полиомиелит, и вот как она, вот мне очень много вопросов. Сейчас я уже взрослый мужик, да, мне 56 лет, у меня куча вопросов, как она смогла выжить. Как она смогла меня родить, потому что все говорили, что меня рожать не надо, она инвалид, она родит урода. Как она справилась с этим давлением, как она справилась вот с тем, когда ее родной отец, она меня родила, мне исполнилось 2 года, выгнал ее из дома и сказал, родила, в общем, принесла, иди работай. Он выгнал, она устроилась на швейную фабрику, у нее ноги были все, у меня куча вопросов. И я понимаю, что как я много не добрал, а я мог бы добрать, и я мог бы быть сейчас намного спокойнее, намного... Вот, ну, вообще, когда мы решаем контрольную работу, и когда мы знаем, как правильно решить, и когда у нас есть ответы, мы понимаем, как это. Вот у нас есть ответы. Мы ведем себя совершенно по-другому. А когда перед нами какая-то задачка, мы ее читаем, мы ее вообще не понимаем, мы не знаем, как ее решать, мы понимаем, что мы можем не сдать этот экзамен, нам поставят 2, и мы находимся вот, ну, в такой некой панике. И вот часто, когда мы не обогащены опытом, когда у нас не было глубоких взаимоотношений с нашими родными, перед нами стоят задачки, как правило, мы их неправильно решаем, делаем кучу-кучу ошибок и из-за этого страдаем. Как интересно, я загнал.
Знаешь, хочется сделать нам с тобой комплимент. Насколько мы с тобой мудрые, умные люди. Я это к чему сказал? Это шутка, конечно. Нет, это не шутка. Ты умный и мудрый человек, естественно, Евгений Александрович.
Он не пытается, ладно.
Почему мы не мы с тобой, а люди в целом, да? Почему мы часто не прощаем нашим родителям престарелым их старости, если ты понимаешь, о чем я говорю.
Немощь,
их немощь, старческая немощь. Мы не прощаем, мы не соглашаемся с нею, Мы с ней не то что боремся, мы не соглашаемся с ней, мы ее не принимаем, мы ее не учитываем в своей жизни.
Нам не хватает любви. Вообще, кстати говоря, любовь опять все же как-то перевернулась с ног на голову. Я думаю, что любовь – это какое-то сейчас понимание любви, какое-то очень краткосрочное, какое-то больше связано с сексом и больше связано с каким-то потреблением. А нам не хватает любви. А почему не хватает любви? А потому что не хватает погруженности в человека, в нашего родителя. Мы его не знаем. Мы не понимаем, я думаю, что многие дети не понимают, сколько родители затратили сил, средств, вообще человеческой своей собственной энергии в нас для того, чтобы нас довести до определенного, ну, до определенного возраста, там, до определенного момента в жизни. И мы относимся очень к ним вот так вот бросово, потому что мы не ценим их. И естественно, что нам очень тяжело сталкиваться с памперсами, нам очень тяжело сталкиваться с деменцией, нам очень тяжело сталкиваться с каким-то, ну, с капризами, потому что когда плохо работает головной мозг, и когда пожилой человек, он днем высыпается, а ночью начинает шарахаться, он начинает капризничать, и нам не хватает любви, которая покрывает множество грехов, которая покрывает, вот, я бы так сказал, покрывает о грехе старости. Ну, когда вот там, ты, что-то не нравится, он ворчит, этот человечек постоянно, и мы начинаем нервничать, мы начинаем орать на них, мы начинаем их чего-то учить, мы начинаем их попрекать, мы начинаем что-то, ну, какое-то давление на них оказывать. Некоторые даже руки поднимают, сдают в престарелые дома. Не хватает любви, я думаю, потому что у нас ее нет, мы не можем покрыть. Вот укрыть этим одеялом и этой заботой, и вот этого понимания, что да, это сейчас такой промежуток времени, сейчас такой период. Вот я на свою жену смотрю, и я ей удивляюсь на самом деле, насколько она любящая дочь, и насколько она очень мудрая женщина, потому что ее мать лежит 11 лет, как овощ. И Светлана Дмитриевна всегда была такая, ну, непростого характера женщина. И вот она 11 лет, она ездит, и вот скоро она опять поедет, она меняет свою сестру. Это, ну, каждый день. Нужно 3 раза покормить, 2 раза помыть. Это каждый день, это дежавю. И она вот как бы там, вот, ну, там есть какие-то еще остаточные, физика какая-то осталась, там ногти постричь и вообще, ну, помыть, а там сопротивление, чашка может улететь и так далее. Я вам честно признаюсь, не видел, что моя жена была нервничала, она бы жаловалась, она бы говорила, достала уже, сколько она может... Вот никогда, вот вам честно говорю, как на духу, никогда такого не было. И поэтому я думаю, что здесь вот еще зависит от глубины человека, потому что моя жена, она очень начитанный человек, она достаточно глубокий человек, терпеливый человек и любящий человек, и ее любви хватает вот на эти 11 лет. Я не знаю, сколько еще теща пролежит. Может быть, она еще 5 или 10 лет прожит. Я не знаю. Ей сейчас 80, под 90 что-то уже. Понимаешь?
Вау. Я все время забываю, что ты немножко постарше меня.
Мне 56.
Я говорю, я все время забываю, что ты немножко постарше меня.
Даже немножечко чайная ложечка.
Слушай, ну смотри, при этом... Мне кажется иногда, что это все-таки, знаешь, это какой-то провал в культуре иногда. Потому что я тебе говорил даже неоднократно, у меня жена не русская, да, узбечка, узбека-татарка. И мои родители выросли в Средней Азии, ну или, как сейчас принято говорить, в Центральной Азии. И я там видел, я бываю регулярно там, в Центральной Азии, в командировках, там по церковной линии своей, да, я и видел, и вижу там невероятное отношение к старшему поколению, которого я в России вообще не вижу. Ну, нет, не то, что не вообще, редко встречаю. Там же у них есть этот какой-то пиетет, да, уважение, почитание, в хорошем смысле слова, старшего поколения. И там старики не остаются одни.
Ты знаешь, я думаю, что мы...
Ну, в целом, да, в целом. Понятно, что и там тоже есть нехорошие люди, но
там они живут в клане, они живут в семье. Там у них есть определенные правила, по которым они держат. Там старший сын, который вот, он должен быть с родителями. Я думаю, что советское вот это 70 лет, они вытравили вообще все ценностные ориентиры у нас.
Но опять же, в Узбекистане они их не вытравили почему-то.
Я думаю,
В Таджикистане они их не вытравили. В Казахстане они их не вытравили. В Кыргызстане они их не вытравили.
Нет, в Узбекистане, ну ты же понимаешь, где цитадель была. Я думаю, мы там это все насаживалось, но вот почему, но в силу почитаемости культурных особенностей вот это их менталитета, это не вошло в семьи. У нас же, вот я помню, у нас были уроки философии еще в семинарии, когда нам рассказывали, что людей сгоняли в барак. Семья, вот были такие дни, когда в деревнях каких-то таких коммунистических, когда каждый мужчина мог осеменить, простите, любую женщину, потому что нужно было где-то рождение и так далее и тому подобное. То есть вот все грани семьи, детей очень быстро изымали из семьи, их отправляли в
Но
ясли.
это же было только в первые годы советской власти, когда была установка, что значит, любая коммунистка должна, значит, я извиняюсь, дать любому коммунисту, да? Но потом же это все изжилось. Это были первые годы советской власти.
Но закваска, опять, я вот ты хороший вопрос очень задал. Я не исследовал этот вопрос. Но ведь если мы возьмем когда-то царскую Россию, когда все жили вместе, помнишь, там сказка про Змей Горыныча какого-то там так и тому подобное, и сына, там стрела, то все пятое-десятое, этот дедок там вместе с ними жил, их отец. Они там должны были все вместе жить и так далее. Вот это вот как, уважение к родителям называли на «вы». А потом вот, когда пришла советская власть, мы новый мир построим, кто был ничем, кто-то станет всем. Я думаю, что все ценности, которые касались семьи, они считались так супербуржуазными, что ли, какими-то. И они вот как-то уходили на задний план. У меня такое ощущение, ну не ощущение, вот, ну, наверное, ощущение такое, что вот и поэтому сейчас мы черпаем это. Плюс опять, я часто говорю про войну, потому что очень много людей было. И хороших людей, кто-то кого-то на пароходах отправили, а кого-то отправили в концлагеря. И вот здоровое отцовство, здоровые отцы, здоровые мужики, которые несли эти традиции, смотрели за семьями, смотрели за порядком, чтобы молодежь там не шалела, все остальное. Ну, ты понимаешь, да? Потому что отец это важно. Потому что если он видит то, что там сын у него там что-то сделал, он ему накостыляет, и все будет нормально. Потому что отца боялись, отец был авторитет. И вот это вот все было вытравлено, как бы вырезано. И потом уже, наверное, ну вот как есть выражение у христиан, как Господь усмотрит. Вот как оно сложилось, что вышло, то вышло. Что сложилось, то сложилось. И поэтому вот эта некая безотцовщина, вот эти вот связи все были разрушены, и вот этой преемственности нет. У меня друг есть американец, у них вот есть целая традиция, как справить Рождество. Там из поколения, вот у него бабушка с дедушкой, они там передали какие-то вещи. Вот из поколения в поколение у них вот передается, как вот встречать День Отца, еще что-либо. У них какие-то традиции есть. А что у нас? Ничего. Ну, они... Я вот вспоминал, какие у нас были традиции. Да никаких ничего не... В клуб мы ходили. И самое основное, это было лотерея, и самое основное, это была бутылка шампанского, потому что невозможно было купить в нашей деревне. Это был самый ценный лотерейный выигрыш. Ну,
Слушай,
все.
ты знаешь, я в нашей семье, в семье с родителями, да, там были традиции, их было много. И я себя очень часто корил сейчас за то, что я не смог своим детям эти традиции передать. У меня не получилось.
Вопрос к тебе. Вот. Ну, я, ладно, там, шурум-бурум у нас нет. А у тебя чего? Что с тобой не так? Потому что 90-е.
90-е, да. Я очень сильно в 90-х оторвался от всей этой истории.
Смотри, потому что определенные события в стране, которые происходят, это война, это советская власть. Это что же война была, гражданская? Это же тоже все перелопатили вообще абсолютно. Всех этих ненавистных белогвардейцев, их вытравили, и кулаков раскулачили, которые были крепкие, которые, ну, сейчас не хочу в какую-то я...
У меня, знаешь, есть мечта. Я тебя опять перебью в очередной раз. Я уже тоже об этом говорил. В Альметьевске, это Татарстан, да. Это фактически финансовая столица, на самом деле, не Казань, а Альметьевск, финансовая столица Татарстана. или там нефтяная, да, там есть краеведческий музей, где есть экспозиция, посвященная моему прадеду.
Вот так вот.
И у меня есть мечта поехать туда, да. Он похоронен здесь под Питером, под Киришами. Он погиб во время, в 41-м году во время войны. Но там есть, он был оттуда, и там есть экспозиция, посвященная его имени. И у меня такая, знаешь, не романтическая какая-то, а такая, как это сказать, как я слово мне вылетело с головы. Короче, я хочу поехать и посмотреть туда. Какую-то связь ощутить.
Огня. У тебя есть...
Ну, хочется, да, хочется просто посмотреть, не для того, чтобы потешить свое самолюбие, да, а просто чтобы прикоснуться к, ну, вот, эту связь историческую какую-то со своими родителями, с папой, бабушкой, дедушкой, прадедушкой ощутить, а я ее не ощущал в 22 года. То есть у меня потребность это появилась только, когда я стал гораздо старше.
Ну, и опять тоже все эти генеалогические древа, все было достаточно разрушено, и некоторые евреи вынуждены переделывать свои имена и все забывать, нельзя было ничего говорить, это тоже определенный отпечаток. Сейчас мы пожинаем сеяны. И поэтому я думаю, что вот проблема восприятия... Вот мой, кстати, мой старший сейчас... Я даже не знал, что в Подольске есть дом престарелых такой громадный. Он сейчас на практику туда пошел. 2 дня ходил на практику. Помогал одевать вот бабушек после мытья и дедушек. Но он учится на медбрата. И я когда на карте посмотрел, там несколько корпусов. Он громаднейший, 4-этажный, какие-то там ответвления и так далее. Он ходит туда на практику. То есть у нас, вот, мне кажется, что... Я знаю, что там на Западе существует, но там немножко другие, наверное, ну не наверное, абсолютно точно я был. Условия, когда родители вот живут, ну, уже не могут за собой смотреть, они уже живут отдельно. Но там немножко другая история, если мы про Штаты говорим, потому что там родители, дети достаточно рано уезжают в колледж. Но у нас, потому что они уходят, их отвозят туда, потому что они становятся ненужными. И вот эти старики, они живут вот с этим, с ощущением ненужности, и к ним никто не приходит, и никакие дети о них не вспоминают, они их туда отправили и забыли про них. И я как-то был однажды в Самарской области в доме престарелых, это, конечно, было у меня впечатление до сих пор этого запаха. Вот я помню этот запах, вот ты заходишь, это такой запах старости и смерти. Вот его невозможно описать. Это там многокомпонентный такой запах.
Я понимаю, что ты говоришь, да.
Тлеющих вещей, экскрементов и так далее. Вот это вот еды какой-то такой, вот это все как-то все смешало. И вот это все серое.
Угнетающее.
И они очень быстро там умирают. Их отправляют, и они очень быстро сворачиваются, потому что, ну, ты понимаешь, почему. И вот хочется сказать, друзья мои, цените ваших родителей, пока они живые, пока они есть. Если вы вдруг, у вас есть какое-то непрощение к ним и так далее, ну, обратитесь к психологу, если вам очень тяжело поговорить со своим родителем, да, ну, пусть он как-то вас подготовит, вникнет в вашу ситуацию, поможет вам. Ну, протянуть этот мостик взаимоотношений, общения, потому что когда родитель уйдет, я не знаю, как вы будете переживать последние свои дни, годы, с каким чувством вины. Мне бы не очень не хотелось, чтобы, ну, когда мы уходим с этой удивительной планеты, да, с этого света, чтобы мы вот с таким чувством вины, с таким, ну, жили и уходили в одиночестве. И поэтому сейчас как раз вот то время, если у вас еще живы родители, если у вас какие-то нарушенные взаимоотношения, то как раз сейчас то время, чтобы, ну, заняться этим восстановлением. Возможно, там какой-то кризис, возможно, там какая-то травма, возможно, что-то еще. Но приложите все усилия для того, чтобы восстановить, для того, чтобы принять, для того, чтобы понять, для того, чтобы, ну, начать хотя бы, ну, мало-мало, меньше во временном аспекте начать какие-то коммуникационные вещи, чтобы этот лед между вами, он начал постепенно таять. Потому что это очень вам нужно. Вы со временем это будете понимать, вы поймете. И это нужно вашим детям, потому что ваши дети смотрят на вас, как вы относитесь к своим родителям, и они потом будут все зеркалить по отношению к вам.
Слушай, не то чтобы я хочу похвастаться, но это будет выглядеть так в любом случае, что я хвастаюсь. У меня есть...
Ты не даешь людям шанс порадоваться за тебя.
У меня есть те вещи, о которых я думаю, что я не зря прожил... Я уже не зря прожил свою жизнь. Да? Мне всего 43, но я уже не зря прожил свою жизнь. Потому что есть один ребеночек, который родился только потому, что я включился в жизнь женщины, беременной этим ребеночком, скажем так, да? И не было ни аборта, не было смерти этой женщины, не было ничего. И я очень... Я смотрю на фотографию этого ребенка и считаю его своим крестником, да, в тайне. То есть он не знает об этом, но я наблюдаю за его жизнью. Ему сейчас примерно 6 лет. Есть четверо детей, которых усыновили, потому что я поспособствовал этому вопросу. И в моей церкви в прошлом, где я был пастором, была женщина, Людмила Михайловна, которая заболела онкологией очень тяжело, у нее там прогрессил. Буквально она, знаешь, она пухла от метастаз на глазах буквально. И она никак не могла умереть. То есть она должна была уже умереть, но у нее не получалось. И я вдруг выясняю, что, оказывается, у нее была незаконченная история со своей дочкой. У них была 20-летняя вражда, ссора с дочкой. Я приехал к Людмиле Михайловне, и как-то мне удалось ее уговорить позвонить дочке.
Это кто? Это вот женщина, которая болела.
Да, которая умирала, да. А я как раз в отпуск уезжал, я знал точно, что я уеду в отпуск, и я чувствовал, да, что я уеду в отпуск, и она умрет, пока я буду в отпуске. И мне хотелось как-то завершить, как максимально послужить ей во всей этой истории. И мне удалось, она была при смерти, пока еще не в коме, а в кому она чуть позже впала, уговорить ее позвонить своей дочке. 20 лет они не общались. И позвать ее, к себе, чтобы они решили этот вопрос. И чудо Божие случилось. Для меня это чудо Божие. Дочка согласилась, и они примирились перед смертью. И Людмила Михайловна с улыбкой легко ушла в мир иной, да? И для меня это просто невероятное какое-то... для меня это чудо. Чудо, и я прямо, знаешь... Когда это случилось, я думал, Господи, я свою жизнь прожил точно не зря. Вот точно не зря. И мне так хочется, чтобы мы были терпеливее, терпимее к нашим мамам и папам. Да? Какие бы ошибки они бы не совершали, какие бы они страшные вещи с нами не делали, может быть. Но мы не знаем, как ты сказал выше, мы не знаем, что, через что они прошли.
Не знаем абсолютно. И важно бы узнать, и отпустить своих родителей в мир, и вот с улыбками, как ты сказал. И поэтому мы говорим об этом, и говорим, поднимая вот это все. Потому что иногда люди хотят какого-то такого конкретного алгоритма, вот раз, два, три, то есть прийти там, надо принять решение простить, прийти, сказать, я тебя прощаю, обнять и забыть. Я против таких алгоритмов, потому что я считаю, что должна проживаться жизнь. Должно быть соприкосновение, мы должны чувствовать, мы должны эмпатировать друг к другу. Вот эта жизнь, да, эта встреча с этой женщиной, со своей дочерью произошла, и вот там произошла маленькая жизнь, маленькая история, которая венчалась вот таким, с одной стороны, грустным финалом, но с другой стороны, таким...
Успехом, это успех, это успех.
И поэтому, друзья дорогие, опять я к своим баранам возвращаюсь. То есть мы к чему призываем? Мы вас призываем к тому, чтобы вы пересмотрели свои отношения к родителям, чтобы вы посмотрели на них совершенно с другого ракурса, чтобы вы задали... Вы просто возьмите листок бумаги уже в заключение. А что хорошего сделали родители для меня, кроме того, что они дали вам жизнь? Я думаю, что если вы посидите, подумаете, вы обязательно найдете, за что зацепиться и за что сказать хотя бы спасибо своим родителям.
Я закончу тоже. Друзья, у кого еще живы мамы и папы, вы счастливые люди, потому что у меня их нет, а я в них очень нуждаюсь. И, может быть, вы тоже подумаете о том, что вы не совсем до конца цените, что ваши мамы и папы все еще вместе с вами. Какими бы они ни были. сегодня, да, в своей старости, в своей престарелости, в своей немощи. Они живы, они с вами, и они вас очень сильно любят. Всем пока.
Всем пока, всего доброго, друзья. Простите за грустные нотки, но мы старались.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.